Часть пятая. Чудеса при закрытых дверях. Глава 66. Как снимают с креста. Тогда некто именем Иосиф, член совета, человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их, из Аримафеи, города иудейского, ожидавший также царствие Божье, пришел к Пилату и просил тело Иисусова. И, сняв его, обвил плащаницею и положил его в гробе, высеченном в скале, где еще никто не был положен. День тот был пятница, и наступала суббота. Лука, глава 23, стихи 50-54. Друзья-читатели, я надеюсь, вы не забыли Никодима, того самого забавного книжника, который пришел как-то ночью поболтаться с Иисусом и удалился к себе, так и не поверив, что сын Марии — сын Божий. Никодим колебался. На заседаниях Синедриона он не голосовал ни за, ни против Иисуса, предпочитая мудро воздерживаться от всяких решений. Бешеная пляска старушки земли в пятницу, предшествующую Пасхе, положила конец его мучительной неуверенности. Теперь он знал, чего ему держаться. Подобно сотнику на Голгофе, он сказал себе: «Воистину человек сей был сыном Божьим». Его мнение было разделено другими высокопоставленными чинушами, причем дьявольски сходным образом. Речь идет о влиятельном и могущественном сенаторе, обладавшем сказочными богатствами. Звали его Иосиф из Аримафеи. Он при желании наверняка мог бы спасти Иисуса от подвешивания на кресте, если бы захотел вмешаться в судебное дело и выступить в его защиту. И если он не сделал этого раньше, то вовсе не потому, что боялся, а просто потому, что считал ниже своего достоинства вмешиваться в мелкую тяжбу какого-то плотника с Синедрионом. Необычайный спектакль, всеобщее воскресение давно похороненных покойников, вмиг обратил его в одного из самых ревностных приверженцев Христа. Само собой разумеется, он малость запоздал, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Итак, этот Иосиф, Аримафийский, пришел к Пилату и сказал: «Поздравляю вас, правитель, вы совершили доброе дело, позволив распять Иисуса?» «Разумеется. Не понимаю, что вы хотите сказать. Надеюсь, теперь-то вы убедились, что имели дело не с простым тунеядцем. Еще бы. Теперь-то я знаю, что свалял дурака. Но послушайте, если бы этот Иисус захотел проявить свою истинную сущность, а как мы с Иродом его уговаривали, ничего бы этого не случилось. Признайтесь лучше, что у вас не хватило твердости?» «Дорогой мой, я могу признаться лишь в одном. Даже не подозревая о божественном происхождении Иисуса, я тем не менее сделал все, что было в моих силах, пытаясь его спасти. Но ваши иерусалимские жители просто взбесились. Этот парень оказал многим своим соотечественникам значительные услуги, а те вместо благодарности потребовали его смерти, уверяю вас. Я использовал все способы. Знаю, знаю. Белая хламида, порка, варава. А потом вы умыли руки. Еще бы. Я бы вымыл заодно шею, ноги и прочее, если бы понадобилось. Но к чему это вы клоните? А вот к чему. Я весьма опечален, что Сын Божий приставился, а потому хочу, по крайней мере, прилично его похоронить. Я готов даже предоставить ему свой собственный превосходный склеп в одном из моих поместий. Пожалуйста, у меня нет никаких возражений. Однако разрешите задать вам один вопрос, уважаемый Иосиф. Я вас спрашиваю, вы вполне уверены, что он умер? Приходится верить. Я разговаривал с одним из воинов, охранявших лобное место, и тот уверяет, что несчастного Господа Бога нашего на всякий случай проткнули еще копьем для полной гарантии, так что теперь он наверняка покойник. Надо полагать, что в это время сотник уже вернулся с Голгофы, ибо Пилат, по свидетельству Евангелия, обратился к нему с вопросом, возможно ли удовлетворить пожелание сенатора. Официальный отчет сотника подтвердил слова Иосифа Аримафейского, и Пилат объявил, что не станет возражать, если друзья бывшего плотника похоронят его труп. Выходя из дворца, Иосиф Аримафейский столкнулся нос к носу с Никодимом, который спешил к Пилату с аналогичным делом. Два высокопоставленных лица поздоровались, обменялись новостями и, выяснив, что ими руководит одна и та же идея, решили объединить свои усилия. И вот уже вдвоем они отправились за бальзамировщиком, ибо хотели сделать все, как полагается. Тут не лишне будет напомнить об одном важном обстоятельстве. Все это происходило в пятницу, и час был уже довольно поздний. Нужно было спешить, так как следующий день, суббота, считался днем священного ничего не делания. Итак, Иосиф и Никодим развили бешеную активность. Ради кругленькой суммы бальзамировщик согласился отложить свой ужин и начал собирать инструменты. Пока он готовил пелены и благовония, Иосиф с Никодимом снова скарабкались на Голгофу, надеясь встретиться там с родственниками покойного. В самом деле, все три Марии, в числе которых была и мать Иисуса, не уходили от подножья креста, и любезный Иоанн был вместе с ними. «Мамочка, не убивайтесь так», — говорил любимый ученик Христа. «Ах, Иоаннчик, сынок мой», — отзывалась Мария из Назарета. Заслышав такое, Никодим от изумления открыл рот и вытаращил глаза. Однако нас его удивление не поражает, ибо мы знаем, что старого книжника не было на лобном месте в тот трогательный момент, когда Иисус назначал малютку Иоанна своим заместителем по сыновней части. Первым в группе женщин приблизился Иосиф Аримафейский. «Сударыня», — проговорил он, почтительно склоняясь перед Марией из Назарета, «примите наши самые искренние соболезнования. Понесенная вами жестокая утрата поистине невосполнима, и мы вам глубоко сочувствуем». Мать Иисуса разразилась рыданиями. Несмотря на все неприятности, которые причинил ей старший сын, она все-таки предпочитала его остальным своим детям. «Сударь», — ответила она, — «благодарю вас за то, что вы пришли сюда в столь скорбный час и не остались глухи к нашему горю. Однако с кем имею честь? Мне кажется, я не имела счастья». «Иосиф Аримафейский, сенатор», — представился тот, поклонившись. Все три Марии отшатнулись. «Простите», — заговорила Мария Магдалина, — «но если вы действительно сенатор, как вы говорите, мы не понимаем. О каком соболезновании может идти речь? Разве вы не были в числе врагов Иисуса?» Иосиф Аримафейский объяснил, как обстоит дело, и заодно представил Никодима. Сначала Марии слушали его недоверчиво, но предъявленное им разрешение за подписью Пилата на снятие тела смогло их убедить. Наиболее хорошее впечатление произвел на них Никодим, вслед за которым прибежал бальзамировщик с большим набором всяческих благовоний. Присутствовавший при этом евангелист Иоанн, ничтоже сумнявшийся, говорит о 100 фунтах состава из алоэ и смирны, глава 19, стих 39. Без малого 50 килограммов духов. Это вам не шутка. Сенатор привел с собой своих рабов с лестницами, пищами, веревками, пеленами и прочими принадлежностями, необходимыми для снятия с креста доброго Сына Божьего. Операция эта была явно не из легких, особенно если учесть, что палачи наверняка приколотили свою жертву на совесть. Тем не менее, как уверяют священники, она прошла вполне благополучно, и руки Иисуса даже не были при этом оцарапаны. Кое-кто из моих читателей может скептически заметить, должно быть, мессир Христос при этом едва не сорвался от смеха. Еще бы, ведь он только притворялся трупом, потому что Бог не может умереть. Он и не умирал ни на секунду, а последние вздохи и прочее, весь этот спектакль был задуман для публики с галерки. Но тут я не могу согласиться. Мессир Иисус был действительно мертв, и слуги Иосифа Аримафейского с бальзамировщиком Никодима возились именно с трупом. Мои друзья-священники объясняют вам даже, куда именно отлетела его душа, ибо, по их мнению, у нас есть душа, обладающая своей особой жизнью, независимой от жизни тела. Так вот, душа Иисуса, покинув свое земное пристанище, как говорят мистики, спустилась, подобно Орфею, в обитель теней. И там, по словам богословов, она увидела души всех умерших со дня сотворения мира. Орфей — герой древнегреческой мифологии, певец и поэт. Его лира издавала такие чудные звуки, что дикие звери выходили из своих логовищ и следовали за ним. Деревья и скалы сдвигали со своих мест, чтобы послушать его дивную игру. Один из мифов рассказывает, как Орфей спускался в подземное царство за своей женой Эвридикой. Правда, эти очаровательные богословы забывают, что всего 5 минут назад уверяли нас, будто в час смерти Христа произошло всеобщее воскресение покойников на всем земном шаре. Но не будем педантами. Стоит ли так ехидничать по поводу бесконечных противоречий, в которых путаются церковники? Ведь в конечном счете это вызывает скорее смех, чем негодование. Посмеемся же и пойдем дальше. Итак, остальные души встретили душу Иисуса с небывалым энтузиазмом. Ей устроили настоящую овацию. Если наверху, на земле, смерть Сына Божьего оплакивали, то здесь, внизу, началось такое веселье, что дым коромыслом. Добрый наш Христос, как Он мил, как любезен! Он умер за нас, Он спас нас, Он пострадал за нас. Как это великодушно! Особенно радовалась вдова Юдифь, та самая, которая убила Алаферна. Юдифь или Иудифь — библейский персонаж. Библейская книга «Иудифь» рассказывает о подвиге этой вдовы из города Ветлуи. Ассирийская армия под начальством мифического полководца Алаферна окружила Ветлую. Иудифь проникла в их лагерь, отрубила голову Алаферну, когда тот спал, и тем самым навела панический страх на ассирийскую армию и обратила ее в бегство. Вся эта история — сплошной вымысел. Города Ветлуи, так же, как и полководца Алаферна, в действительности никогда не существовало. Юдифь, согласно библейской легенде, обладала всеми достоинствами на свете. Ни одна девственница не была более нее достойна занять место в раю. Но, увы, все из-за того же первородного греха рай оставался для нее недостижимой мечтой. Вместе с Авраамом, Моисеем, Давидом, Иаковым и прочими Юдифь вынуждена была дожидаться часа искупления в мрачном обиталище теней, которое богословы-католики почему-то называют также преддверием рая. Вот почему сейчас душа Юдифи не могла удержаться от того, чтобы не облобызать душу Иисуса. Разумеется, это был целомудренный поцелуй. Объятия душ не могут оскорбить блюстителей нравственности. «Ах, Спаситель мой, как ты добр!» — воскликнула она. «Душенька моя!» — отвечал ей Иисус. Короче, там царило в тот день такое бурное веселье, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Христа расспрашивали, как прошли его страдания. Так любители музыки обсуждают премьеру какой-нибудь оперы. «Говорят, вас выпороли. Это правда?» — интересовалась душа Гедеона. Гедеон — библейский персонаж, мифическая личность. О нем повествуется в книге «Судей израильских». Гедеон якобы был судьей израильским и избавил израильский народ от бедствий и нападения мадианитян и других кочевников. «Да, и надо сказать, среди тех, кто меня хлестал, я заметил одного сержанта с такой тяжелой рукой, что только держись». «Тем лучше, тем лучше!» — закричали души, радуясь, что теперь-то райские врата распахнутся перед ними настежь. Наконец Иисус заставил души рассчитаться по порядку, запомнить свои номера и повел их за собой, чтобы представить своему отцу Саваофу. Старина Бог-Отец был несказанно обрадован тем, что его Царство Небесное отныне наполнится пестрой толпой искупленных душ. Все-таки какое-то развлечение, и повелел принять всех наилучшим образом. Когда процессия уже входила в рай, душа Иисуса вдруг воскликнула: «Господи, ведь завтра воскресенье! Не спохватись я вовремя, оказались бы наши пророки лжецами. Весьма сожалею, господа, но вынужден вас покинуть. Мне еще надо вернуться в мое тело, чтоб на Пасху воскреснуть. До скорого свидания, отец мой! До скорой встречи, любезные души!» И с этими словами божественная душа кубарем скатилась вниз на землю. Пока на том свете происходили все эти события, на этом свете друзья Иисуса бальзамировали его труп. Вот как это обычно делалось. Из тела вынимали все внутренности, а из головы — мозг. Затем все полости и вены заполняли разными благовониями. После этого тело погружали в ароматные масла и, наконец, бинтовали погребальными пеленами. Таким образом, Иисуса выпотрошили, как цыпленка, и когда душа его вернулась к месту погребения, куда Иосиф Аримафейский, Никодим, Иоанн и святые Марии положили его труп, она не могла не заметить, что там многого не хватает. Однако довольно. Божественное провидение решило, что Христос после своего воскресения проведет на земле всего 40 дней. О чем же тут разговаривать? Раз Иисус всемогущ, для него прожить это время без мозгов и желудка было легче легкого. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 57-61, Марка, глава 15, стихи 42-47, Луки, глава 23, стихи 50-56, Иоанна, глава 19, стихи 38-42.